Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И этот эфир у нас предназначен для вопросов атеистов. Если вы атеист, если вы отвергаете Бога, то мы очень рады вас слышать и очень рады вашим вопросам. А если вы не атеист, то тоже хорошо. Пришли, и у вас есть какие-то вопросы от атеистов, на которые вы затруднились ответить, то будем рады, если вы тоже их пришлете. И их можно присылать нам различными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте. Очень удобно и слушать, и оставлять комментарии. Теос FM. И там вот внизу сайта, как вы наберете Теос FM, там будет такая темно-синяя полоска, и там будет кнопочка «Написать в эфир». И можно также оставить нам сообщение, прислать нам сообщение на почтовый ящик мой. Это asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская «у». И если вы нас слушаете в повторе, то можно тоже прислать на этот, вот, на этот же ящик, и там будут лежать до следующего эфира, когда я этот вопрос озвучу. Можно оставлять также контакты в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И я должен сказать, что мы очень благодарны нашим слушателям, которые поддерживают нашу радиостанцию, дают нам возможность выходить в эфир. Мы существуем благодаря поддержке людям из своих трудовых денег, там 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И благодаря этому мы продолжаем наше вещание. Как это сделать? Вы можете просто зайти на наш сайт teos.fm, там будет видно, как оказать нам поддержку. Там будет такой значок «Поддержать». Вы увидите вверху экрана. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике, если где пройдет с вам, вывалится страничка этой передачи, вы увидите, как ее поддержать. Итак, мы ждем вопросов атеиста. И вот у нас уже есть вопрос. Александр, то есть если вам большинство экспертов скажет, что пиво Хайнекен вкуснее Жигулевского, для вас это будет объективно, вы объективность определяете большинством. Вы же говорили, что объективность не зависит от субъективного мнения и наших предпочтений. Не зависит. Другое дело, что я не очень, понимаете, пиво – это не та область, в которой я эксперт. И поэтому, если мне эксперты так скажут, то, наверное, виднее. Они эксперты, а меня этот вопрос как бы и не волнует, потому что я же не собираюсь, не знаю, закупаться пивом. Вот. Другое дело, что, например, большинство людей обладают цветовым зрением. Это значит, что цвета объективно существуют, даже если некоторые люди их не видят. Вот, большинство людей обладают, даже не обязательно, большинство для этого нужно. Многие люди обладают чувством эстетического, чувством прекрасного. Мы можем к этому чувству обращаться. Это то, что точно не является там некой галлюцинацией, потому что галлюцинация не индивидуальна. Вот, мы поэтому можем говорить о чувстве прекрасного как о чем-то, что понятно нам и нашим собеседникам. Так, у нас есть еще. Андрей пишет. 2 вопроса. Иисус из рода Давидова по Марии или по Иосифу? По Иосифу, поскольку родословие, собственно, восходит у обоих евангелистов к Иосифу. Ну, по Марии тоже, насколько я помню, Мария тоже восходит к роду Давидову. Панчин сказал, люди, не обладающие всемогуществом, делают для страданий умирающего от рака ребенка больше, чем делает предполагаемый всемогущий Бог. Ну, смотрите, вопрос в том, что мы называем всемогуществом. И означает ли всемогущество возможность и уместность выполнения любого нашего заказа? Там, если Бог всемогущ, пусть он сделает так, как я хочу. Всемогущество этого не означает. Ну, я приводил этот пример, я люблю его приводить. Вот, например, писатель, который пишет роман, там, тот же Джон Толкин, он в пространстве этого романа всемогущ. Этот роман существует только потому, что Толкин его написал, только в том виде, в котором он его написал. Все, что там происходит внутри этого романа, все, что происходит, все, что там есть, это результат творчества Джона Толкина. Он там абсолютно всемогущ. При этом мы можем задаться вопросом, ну, раз он всемогущ, то зачем тогда заставлять этих бедных хоббитов тащить это кольцо в Родруин там, со всеми этими затруднениями, вместо того, чтобы прислать им на помощь самолет. Самолет во времена Толкина уже отлично есть. Отвезти их в этот Родруин, там, если им там надо кольцо кидать, и пусть кидают. Но это бы уничтожило весь роман, уничтожило бы весь сюжет, это уничтожило бы персонажей. Это бы полностью разрушило весь мир, который создал автор. У писателей иногда возникает такое ощущение, что их герой вышел из-под контроля. То есть он существует только в их воображении. Они его, он существует только... Он рождается на их клавиатуре. Но он выходит из-под контроля в каком смысле? В том смысле, что если вы создаете персонажа, у него есть определенный характер, у него есть определенные черты, у него есть определенное место в жизни. И это значит, что если вы создали этого персонажа, вы не можете произвольно все это поменять. Это разрушит персонажа полностью. Писатель, он всемогущ в отношении своего персонажа, он может его выписать как угодно, но в определенных случаях, если он его уже выписал каким-то, то он не может его резко изменить. Допустим, там, не знаю, вот персонаж, он в любой хорошей книге, он меняется, меняется по ходу дела. Трусоват был Ваня Бедный в начале книги, а по ходу книги он там сражается с драконами, чудовищами, спасает принцесс, и вот он уже к концу книги, его характер меняется, он делается там отважным человеком. Но если характер Вани меняется внезапно, то мы понимаем, что это плохой роман, мы понимаем, что персонаж, собственно, разрушен, достоверность повествования разрушена. Есть, или там, не знаю, у Толкина эти положительные персонажи сидят в Минастерите, отбиваются от наседающих полчищ Мордора. И у этого Мордора ударная его сила, такие, значит, его штурмовики, это эти назгулы, которые летают, там, наводят на всех страх и ужас. И почему бы Толкину не поставить жителям Минастерита пару зенитных пулеметов? Ну, он же всемогущ в пространстве своего романа. Мы можем себе представить вполне, что... Но тут... «Ох-ох-о!» — сказал Гимли. «У меня есть сюрприз для этих исчадий тьмы». Там «Лучший британский пулемет времен Второй мировой войны». Ну, и действительно, он достает этот пулемет, там рубит носков. Но мы понимаем, что это будет пародия. Мы понимаем, что это будет что-то, что уничтожит весь этот роман, уничтожит всех его персонажей, не физически, но они перестанут быть самими собой. И вот всемогущество Бога ограничено тем, что он создал этот мир, и тем, что этот мир развивается по своим определенным внутренним законам, отменить которые значило бы разрушить весь этот мир. В этом мире люди обладают свободой, и свобода предполагает, что существует некая нейтральная среда. Ну, Льюис об этом хорошо пишет, что, например, воздух, он, я могу говорить, потому что воздух, он независим от нас обоих. Мы можем использовать окружающую среду, потому что определенным образом независима. Она обладает определенной своей собственной таковостью. Поэтому всемогущество Бога не означает возможности для Бога сделать все, как мы захотим, моментально. Точно так же, как всемогущество писателя в пространстве романа не означает, что в пространстве романа он может сделать все, что угодно. Может, но это но ценой разрушения романа. Поэтому в мире, который создал Бог, но это мир, в котором нас не будет. На Марсе вот нет греха и страдания. Потому что там нет жизни. Вот если вы создаете разумную, свободную жизнь, то люди будут грешить, люди будут страдать. Вмешиваться сверхъестественным образом всякий раз, когда имеет место грех и страдание, но это значило бы этот мир уничтожить. Точно так же, как, ну вот я приводил этот пример уже, вот, не знаю, идет пьяница, покупает себе бутылку водки, выходит из магазина, ангел его толкает в спину, он роняет, разбивает бутылку. Это чудо Божие, великая к нему милость. Но если всякий раз, когда он будет выходить из магазина с бутылкой водки, всякий раз его ангел будет толкать в спину, это будет, знаете, что он живет в мире, где нет свободной воли. То есть Бог творит чудеса в мире, когда это возможно, уместно, допустимо, полезно и спасительно для нас. Но обычно мир развивается по своим внутренним законам. Если бы Бог их взял и отменил, мир бы просто рухнул. И поэтому Бог всемогущий, он мог бы вмешаться, устранить последствия нашего зла неким сверхъестественным актом, но это бы разрушило мир, это бы разрушило нас самих. Так, Станислав, снова вы ошибаетесь, случайное событие – это событие, которое не имеет причин, вовсе не такое событие, причин которого неизвестны. Поэтому если волевые акты вашего агента вообще не имеют других причин, кроме него самого, они случайны и произвольны. Это равнозначно отсутствие личности, тождественной самой себе. Если же свои волевые акты ваш агент совершает после обдумывания, то не сможет этого сделать без темной коры головного мозга, в которой этот волевой процесс реализуется чисто конкретно. Это равнозначно признанию наличия материальной причинности. Нет, почему же? Случайное событие, мы употребляем термин «случайность», в значении мы не знаем почему. И все. То есть вот монетка упала так случайно, мы не знаем, почему она так упала, но если бы мы могли бы точно знать там импульс, который она получила, когда мы ее выпустили из рук, там сопротивление воздуха, путь, который она пролетит, мы бы точно знали, как упадет она орлом или решкой. То есть случайное событие – это именно событие, причин которого неизвестно. Потому что мы не можем утверждать о каком-то событии, что оно не имеет причин. Оно может иметь некие сокрытые от нас причины. Мы говорим, это произошло случайно, мы имеем в виду, что мы не знаем, почему это произошло, и все. Волевые акты агента не имеют никаких других причин, кроме него самого, то они случайные и произвольные. Конечно. Если я совершаю некое решение, оно не является случайным. Оно является моим, и так, моей свободной воли, которую я иногда могу себе объяснить, почему я так поступил. То есть случайным оно не является. Что касается обдумывания, не может сделать это без темной коры головного мозга. Вы знаете, может ли человек думать без мозга? Я думаю, что да. Я думаю, что на это указывает, в частности, околосмертный опыт, когда у человека продолжается процесс мышления, он какие-то имеет мысли, но при этом он находится вне тела. То есть у нас нет никаких оснований утверждать, что человек не может думать без материального мозга, кроме, собственно, заранее принятого материализма. Станислав, зачем вы обманываете людей, внушая ложную мысль о том, что у вас единственное эталонное определение свободы воли, все остальные его только переопределяют? Ваша формулировка «способность агента быть автором волевых актов» указывает только на их личностный характер. Личный еще не значит свободный. Ваша формулировка не является определением свободы воли. Вы переживаете не опыт свободной воли, опыт индивидуальной личной воли, то есть воли от первого лица. В других волях вы предполагаете не свободную, а индивидуальную личную волю. Именно на это вам указывают материалисты диалектики, для которых свобода существует как осознанно необходимая. Понимаете, нельзя обмануть людей с определением. Определение – это то, что мы принимаем или не принимаем. Вот я исхожу из того, что свободная воля – это способность актера быть автором своих решений. Вот, и она в этом отношении совпадает с индивидуальной личной волей. Потому что личное решение – то, что вот является именно продуктом вашей свободной воли. Если все ваши акты мышления и произволения есть результат очень сложного, но чисто материального процесса в коре головного мозга, то никакой личностной причинности там просто нет. И там ее не может быть. Поэтому материализм не совместим со свободой воли. Об этом нам многие материалисты, собственно, говорят прямым текстом, и это их как-то даже и не напрягает особенно. Игнат, если откроют формулу, которая докажет мультиверс, который, в свою очередь, опровергнет тонкую настройку или будет доказана гипотеза струн, объясняющая многие, как верующий на этот раз выкрутится? Скажете, что и мультиверс кто-то создал или что-то в этом роде? Понимаете, в чем дело? Мы принимаем решения, касающиеся нашей жизни, нашего вечного спасения, исходя из тех данных, которые есть. Это как если бы я сказал, а что если там, не знаю, ученые наведут телескоп на какую-то там область мироздания и прочтут там надпись «Духом Господа сотворены небеса, и словом уст его все воинство их». Вы и дальше будете покручиваться. Ну и вы, очевидно, скажете, что пока ученые ничего подобного не нашли. Вот. Никакого мультиверса люди не нашли пока. И формула, которая докажет мультиверс, это тоже очень странно, потому что, видите ли, наука – это мероприятие эмпирическое. Научный метод, он характеризуется своим эмпиризмом. То есть наука опирается на данные, полученные при помощи органов чувств, возможно, усиленных приборами. То есть если мы можем получить какие-то данные из этих мультивселенных, а мы этого не можем, то тогда они являются предметом рассмотрения науки. Понимаете, если вы в принципе не можете получить эмпирических данных, которые бы подтверждали, опровергали вашу гипотезу, то мы уже имеем дело не с наукой, мы уже имеем дело с некими метафизическими представлениями. Критерий научности, один из критериев – это эмпиричность. Это то, что вы можете получить данные, которые бы вашу теорию подтверждали или опровергали. Есть еще такой критерий Поппера, называется, что теория не должна быть в принципе неопровержимой. То есть если, например, вы меня спрашиваете, а почему, там, не знаю, а почему жираф пятнистый? Их разрисовал Великий Ктулху. А где Великий Ктулху? А Великий Ктулху находится в мультивселенной. Вы можете как-то, значит, представить данные о нем? Нет, не могу. Это же мультивселенная, между нами связь. Это будет метафизическое верование, а не научное знание. Научное знание, оно предполагает возможность эмпирической проверки. Вот. Поэтому очень трудно предполагать, что мультиверс будет как-то доказан. Допустим, опровергнет тонкую настройку Вселенной. Тонкая настройка Вселенной – это некоторый факт, который признают абсолютно все, включая атеистов. Вы можете прочитать описание самого феномена тонкой настройки у Стивена Хокинга или у Ричарда Докинза. Но если мы предположим, что, допустим, мы нашли некое естественное объяснение тонкой настройки Вселенной, вы знаете, это не никак не опровергнет бытие Бога. Тут, понимаете, у нас есть очень большое количество разных указателей, которые все указывают в одну и ту же сторону. Ну, смотрите, вот, допустим, мы рассматриваем картину там «Мона Лиза», и вам говорят, вы знаете, эта картина создана гениальным итальянским художником эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. А вы говорите, я не верю ни в какого Леонардо да Винчи. Картина образовалась в результате случайного напыления. Вот случайно краски упали на холст, образовалась картина «Мона Лиза». И вам скажут, что ну, это невероятно, такого не могло быть. Он скажет, ну почему? Если мы имеем бесконечное количество холстов, там, у нас есть мультихолст, этих холстов бесконечное количество, на эти холсты в случайном порядке падают краски. Если этих холстов бесконечно много, то, падая случайным образом, все там, на абсолютном большинстве этих холстов там краски будут ничего не изображать, будут какие-то просто пятна, но на некоторых из холстов, поскольку их бесконечно много, отобразятся все великие картины в истории мировой живописи. Соответственно, где-то будут «Мона Лиза». Соответственно, где-то среди этих мультихолстов будет вот «Мона Лиза», и нам не нужно привлекать существование Леонардо да Винчи, чтобы объяснить существование вот этого произведения искусства. Наверное, вы сочтете сами такое объяснение существования картины несколько натянутым. Мы не видели этих многих холстов. У нас нет оснований их предполагать. Но, знаете, даже если мы как-то похороним, я не понимаю, как бы это можно было сделать, но мы как-то похороним тонкую настройку. У нас останется больше, чем достаточно данных для того, чтобы верить в Бога. Поэтому на этом мы имеем очень много указателей, которые указывают в одном и том же направлении. Энвер, вы говорите, что к природному процессу нельзя обращаться с аргументацией. Да, к природному процессу нельзя. К искусственному интеллекту нейронной сети можно, а будет еще интереснее. Уже подходит к тому, что искусственный интеллект совершает умышленные ошибки. Так искусственный интеллект, он написан людьми, понимаете? А тут искусственному интеллекту предшествовал интеллект человеческий. Это искусственно созданная программа, которая создана намеренно для того, чтобы имитировать человека. Это, знаете, по сети ходит ролик, как у человека в доме умный такой замок, который распознает, должен лицо распознавать. И там какой-то глюк, что-то не распознает лицо. И он ходит, значит, и ему там такой приятный женский голос говорит, что вот, давайте мы сейчас вас распознаем. Вы не распознаны, там, ну и так далее. Он там с этим автоматом ругается, а автомат на его ругательство говорит, повторите, пожалуйста, я вас не поняла. Ну вот все это, понимаете, вот такое роботское поведение этого автомата, который говорит приятным женским голосом, он вызывает очень комический эффект, но мы понимаем, что, конечно же, никакого интеллекта нет в этой штуке. Это просто автомат, который выдает заранее записанные речевые сигналы. И с ним происходит не диалог, с ним происходит имитация диалога. Это как если вы звоните куда-нибудь, там пытаетесь дозвониться, и вам робот начинает говорить. Если вы хотите прослушать наши последние предложения, скажите «да», там, ну, если вы там... Вам-то не нужно никаких последних предложений, все это страшно раздражает, но видно, что это не человек. Вы хотите попасть на живого оператора, чтобы решить свою проблему, но понятно, что вы имеете дело не с человеком. И в любом случае, конечно же, искусственный интеллект, он создан людьми. Точно так же, как в компьютерной игре, вы там заходите в таверну и спрашиваете там у... значит, как он там называется, бармен, что ли, там, а что отец дракона там, в окрестностях есть? Вот. И он вам отвечает, а вот там дракон, еще чего-нибудь. И вы понимаете, что вы не общаетесь с живым человеком, вы общаетесь со скриптом, который написал живой человек, программист. Что компьютерный персонаж, с которым вы общаетесь, он не является, не обладает интеллектом, сознанием воли ни в малейшей степени. У него ровно столько интеллекта, сознания и воли, сколько в него вложил обладающий этим интеллектом, сознанием и волей человек. То есть так называемый искусственный интеллект – это просто продолжение человеческого интеллекта. Так, Андрей, не так давно патриарх Кирилл заявил, что после второго пришествия тела не будут подчиняться законам физики и смогут проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться. Это патриарх сам-то думает или предполагает на основе Библии такие выводы. На основе Библии мы читаем в Евангелии, что Христос вошел дверям затворенным, то есть через закрытую дверь. То есть тело Господа, хотя оно было материальным, оно, его материальность проявлялась как-то совершенно иначе, чем наше тело. То есть в Библии это есть. Даниил, подскажите, а РПЦ уже выразила свою реакцию в отношении информации о сечке на пытках в тюрьмах РФ? Вы статейку пишете уже? Вы знаете, расследование уголовных преступлений, в том числе преступлений в системе исправления наказаний, это дело тех, кто обладает соответствующими полномочиями, квалификацией. Почему РПЦ должна у нас играть роль суда и следствия, мне вообще не очень понятно. Вы реально хотите, чтобы РПЦ была судом и следствием? Что вы тут совершите правонарушение, а к вам явятся такие благочестивые православные стрельцы с бородами и пищалями. И вам так рукоятка алебард будут вас, значит, сопровождать, чтобы вы пошли во строг. Я не уверен, что вам понравится. И вообще церковь, она же не является учреждением, которое должно бороться с преступностью. С преступностью у нас борются другие совершенно органы. Поэтому, когда спрашивают, а почему там церковь не борется с коррупцией или там, с злоупотреблениями в тюрьмах или еще чем, мне это кажется довольно странным. А как? Как вы себе это представляете? Как вы хотите, чтобы церковь производила следствие и суд? Вы реально хотите наделить церковь такими полномочиями? Во-первых, церковь этого не хочет. Во-вторых, вы бы этого очень сильно не захотели. Потому что там, с одной стороны, церковь должна влезть в государство, и государство там что-то изменить в нем. С другой стороны, церковь не должна лезть в государство. Вы уж решите сами для себя, чего вы, собственно, хотите. Так. Сергей, свидетельство апостолов о существовании Бога вы сравниваете с существованием Лондона. Вы сами не последовательны в своей логике. Если бы Бог был объективен, в него верили бы все. Почему? Бог может предоставить нам свободу и возможность поверить в него свободно. То есть вообще цель Бога, для чего он нас создал – Он хочет нас сделать частью его семьи, чтобы мы с ним подружились, чтобы мы стали его детьми, чтобы мы вступили с ним в доверительные личные отношения. А это предполагает, что его присутствие не принудительно. То есть если бы так, верили все, это бы не принудительное, это бы не соответствовало целям Бога. Это не соответствовало бы его как раз замысл сделать нас членами его семьи. Что касается, если бы был объективен, верили бы все? Да нет, конечно. Ну, есть масса объективных вещей, которые даже проверяемы, научно проверяемы. Есть масса народов в них, не верят. Есть люди, которые верят в плоскую землю. Есть люди, которые считают, что Холокоста не было. Есть люди, которые считают, что там, Древнего Рима не было. То есть то, что люди верят или не верят, это абсолютно не критерий объективности. Люди верят или не верят, исходя из своих волевых чисто предпочтений. Любая дискуссия по любому поводу в Фейсбуке, она показывает, что наличие объективных данных, оно как об стенку горох. Поэтому то, что люди бы верили, если бы вот это было объективно продемонстрировано бытие Бога? Нет, конечно. Более того, я считаю, что у нас более чем достаточно разумных оснований для веры в Бога. Просто люди, ну, человек устроен, человек противится и не хочет. Примерно так же, как, не знаю, там, с алкоголизмом там, или курением, что есть достаточно оснований, чтобы полагать, что то и другое вредно. Ну и что? Все бросили пить и курить? Да ни разу. Человек, он действует иррационально. Андрей, странно, как христиане меняют риторику. Бог всемогущий, но не такой уж всемогущий, в рамках созданного мира вмешиваться не может. Это странно, потому что Билл Гейтс может вмешиваться в Windows, редактировать код. Создатель Вселенной не может вылечить детей или облегчить им страдания. Вы знаете, Бог постоянно участвует в жизни этого мира, но некоторые формы вмешательства его разрушили. Понимаете, вот я уже говорил о там всемогуществе. Ну, да, кстати, с тем же Биллом Гейтсом. Билл Гейтс может менять свою винду в определенных пределах. Иначе она... Вот, кстати, я думаю, что пример с виндой тут тоже уже удачен, потому что вот винду может... Он может ее менять, но он не может ее менять произвольно. Если он будет ее менять произвольно, она просто у него работать перестанет. Поэтому и Билл Гейтс в рамках своей винды не всемогущий. Роман, так называемая свободная воля – это способность в идентичных условиях поступить иначе. У вас есть опыт того, что минут назад вы могли поступить иначе? Нет. Вот у вас есть только демагогия. Нет, почему же? Свобода означает, что я являюсь автором своих решений. И все. И мы исходим из того, что мы сами свободны, и другие люди свободны. Так, Исраил. Предъявление претензий атеистами абсолютно не доказывает Бога и нравственный закон. Это логическая ошибка. Апеллировать можно и к субъективному. Подтяните свои знания к логике. Нет, нельзя апеллировать к субъективному. Знаете, есть культистов, которые пришли к человеку, обращая свой культ Хэнка. И вот надо почтить этого самого Хэнка. И у Хэнка есть ряд заповедей, некоторые из которых носят там вполне понятный характер: не убивай, не кради, там мне уже свидетельствуют, и не ешь майонеза. И вот у культистов очень важно, чтобы не есть майонеза. И там выясняется, что человек, которого они пытаются обратить, ест майонез, и тут они приходят в ужас и говорят: вот ведь проклятый извращенец, о, ужас, и в ужасе уходит, что как так? Вот как так? Можно вообще так нравственно пасть, что есть майонез? Ну и смысл всей юмористки, что никого же не обязывают ваше субъективное предпочтение майонеза или его непредпочтение. Вам не нравится майонез – это ваша проблема. Вам же никто не обязан следовать моим представлениям о вкусе или представлениям моей культуры. Вот, например, там индусы считают недопустимым есть говядину. Это ужас и святотатство. А нам-то что? Мы об этом не волнуемся. Любые апелляции к субъективному, они бессмысленны. Потому что ваше субъективное не налагает на меня абсолютно никаких обязательств. Абсолютно. Если я сейчас, не знаю, там с детства не люблю вареную свеклу. Если я сейчас так возгремлю и скажу: вы вообще ужасные все грешники, вы вареную свеклу едите. Но вы пожмете плечами и скажете: ну и что? Тебе не нравится вареная свекла, ну это твои проблемы. Или когда атеисты предъявляют какие-то нравственные претензии, нравственные требования, вы должны поступать так, а не иначе. Почему должны? Кому должны? С чего вы взяли, что должны? Вот в рамках атеизма на этот вопрос ответить невозможно. Потому что такие наши субъективные предпочтения. А почему я должен вообще беспокоиться о ваших субъективных предпочтениях? Вы о моих сильно беспокоитесь. Вот я о ваших не беспокоюсь. Поэтому, чтобы предъявлять какие-то нравственные претензии, я должен апеллировать к объективному нравственному закону и объективному нравственному долгу. Потому что если я апеллирую к субъективному, то это никого ни к чему не обязывает. Так, человек продолжает спрашивать о сравнительных достоинствах немецкого и объективного, немецкого и российского пива. Простите, вот в этой области я не специалист. Алексей, про картины снова поток тупой демагогии. Картина – это объект, создаваемый целенаправленно. Биологический объект или вселенная – объекты, созданы эволюционно. Значит, Вселенная не создана эволюционно, это точно. Собственно, сам процесс эволюции он может происходить только во Вселенной, которая уже обладает тонкой настройкой. Вот, поэтому Вселенная, она точно никак, к ней никакие эволюционные объяснения не применимы к самой себе Вселенной. Поэтому наличие тонкой настройки во Вселенной, оно указывает нам на то, что кто-то тонко настраивал, точно так же, как наличие картины говорит о том, что ее кто-то сознательно нарисовал. Так. Полнейшая ахинея, показывающая, что вы не бельмес, не понимаете в искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже выполняет задачи, не заложенные программистами. В этом смысле вы мыслите как тупой автомат, который давно не только то, что заложено в методичках РПЦ. Искусственный интеллект не выполняет задачи, заложенных программистами, потому что иначе, а зачем он был бы нужен? Искусственный интеллект, он делается под определенные задачи. И он делается людьми. То есть вот искусственный интеллект, он отражает некие человеческие задачи, человеческие предпочтения. Если вы мне скажете, что персонаж в игре, он выдает какие-то свои самостоятельные реплики, а не то, что было заложено программистом, я с вами, очевидно, не соглашусь. Потому что, ну, вообще, вот искусственный интеллект – это вот такая штука, которая выполняет именно те задачи, которые вложены программистом. Никаких других не может, и кто бы вообще это делал. Так. Демагогия основа. Я не спрашивал про РПЦ как следственный орган, я спрашивал про реакцию. Ну, смотрите, вот я получаю сообщение, что Даниил, как вы подписались, он вообще злодей, наркоторговец, вообще страшный негодяй. Какая будет моя нравственная реакция? Моя нравственная реакция будет такая, что я не знаю, что за человек Даниил. Если на него есть такие тяжкие обвинения, пусть разбираются те, кто имеет на это полномочия, закон. Потому что, знаете, вот я уже некоторое время в интернете, у меня были случаи, когда я вот подхватывал какие-то сообщения из интернета и тиражировал, демонстрируя свое благородное негодование, потом все оказывалось не совсем так, или совсем не так. Поэтому что надо сказать? Надо сказать, пусть расследуют. Дело расследуется, насколько я слышал. Денис, в таком случае ветер и дождь тоже свободны. Дуют и идут, когда захотят. Являются авторами своих действий. А с чего нет-то? Туризм – полная софистика. С того, что они не являются авторами своих действий. Они являются природными событиями, которые происходят согласно неизменным законам природы. Понимаете? И поэтому они с трудом, но предсказуемы. Поэтому мы не имеем к ним нравственных претензий. Вот когда история про то, как некий персидский царь, по-моему, Ксеркс, высек море, там буря поднялась, его корабли погибли, он решил высечь за это море. И это подается как пример такой, ну, тупого абсолютно самодурства, что сечь море бессмысленно. Даже если море нанесло вам какой-то ущерб, чем-то оно вас обидело. Бессмысленно его сечь, потому что это природа. У моря нет личности, которая несла бы ответственность за свои действия. Точно так же ветер, там другие природные явления, они не являются личностью, они несут ответственность. Человек является. Вот еще у нас есть сообщение. Павел, вы забалтываете своей демагогией все и вся. Пиво вкусно объективно или субъективно? Музыка Баха красиво объективно или субъективно? Музыка Баха красиво объективно. Про пиво не скажу, вот не специалист. А музыка Баха красиво, несомненно, объективно. Несомненно, вот человек, у которого есть хотя бы некоторое эстетическое чувство, в состоянии понять, что да, Бах – великий композитор. Мы можем это опознать. Там, я опознаю, что Бах – великий композитор, многие другие опознают, что Бах – великий композитор. И таким образом мы не просто голосуем за это, а давайте мы сочтем Баха великим композитором. Мы опознаем то, что величие музыки Баха как некий объективный факт, который мы обнаруживаем, а не назначаем, который мы не приписываем. Так. Станислав, вопрос третий. Снова вы ошибаетесь. Событие, причин которого неизвестно, называется загадочным, таинственным, чудесным. Случайное же событие – это событие, которое не имеет причин. Если вы отрицаете возможность беспричинных событий, то значит, вы исповедуете детерминизм. Поздравляю. Нет, как раз. Ну, классический пример – монетка, например, которую мы подбросим. Или когда мы говорим, вот случайно так произошло, что я, не знаю, вышел из дома, подскользнулся, упал, очнулся гипс. Случайно в том плане, что я не знаю, как это произошло в подробностях. Что в этом не было никакого замысла, что все это произошло случайно, там, с моей стороны. То есть случайность – это именно то, причин чего мы не знаем. Что касается беспричинных, отрицаете, возможно, беспричинных событий, конечно. Мы все отрицаем возможность беспричинных событий. Мы все считаем, что у любого события есть причина. Но при этом исповедуем не детерминизм. При этом мы все, вот человеческое мышление так устроено, наука так устроена, философия так устроена. Мы все отрицаем беспричинные события. Наука как раз доискивается причин тех или иных событий. Потому что если бы мы сказали, что возможно беспричинные события, на этом бы наука закончилась. Так, Александр. Чего-чего, что вы несете, искусственный интеллект выполняет задачи, не заложенные программистами. Более того, сами программисты не могут в точности сказать, как он работает. Об этом, кстати, Панчин говорил, но вы как баран долдоните чушь. Видите ли, программисты – это люди, которые получают зарплату за свою работу. Иначе бы они этим не занимались. Им нужно кормить свои семьи. А люди получают зарплату за то, что они решают определенные задачи, которые перед ними ставит руководство. К ним приходит заказчик и говорит: пожалуйста, сделайте нам искусственный интеллект, который будет, там, не знаю, опознавать неприятельские самолеты, или который будет распознавать лица и опознавать разыскиваемых преступников, или который будет анализировать предпочтения людей в социальных сетях и дать им рекламу соответствующую. Везде, когда мы имеем дело с так называемым искусственным интеллектом, мы имеем дело с неким заказом, который кто-то оплатил. Поэтому чтобы у нас программисты создавали что-то, что не решает задачи, не заложенные программистами, довольно странно, потому что, ну а кто же? Кто за это все платит? И почему? Кому это интересно? Понимаете, создание искусственного интеллекта требует больших вложений вообще. Эти вложения, они предполагают, что люди вообще какие-то цели свои преследуют. Но в любом случае искусственный интеллект – это то, что создано людьми. И поэтому сравнивать искусственный интеллект с такими природными процессами невозможно. Потому что это не природный процесс. Это продолжение человеческой интеллектуальной деятельности. Я недавно спорил с иудеем, который не только отрицает божественность Иисуса, но и его историчность. Приведенные исследования Барта Эрмана и Этни Флю не помогли, если у вас еще данные. Ну, немного странно, он какой-то иудей, потому что иудаизм не отрицает историчность Иисуса. Вот иудеи могут относиться по-разному к Иисусу. Вот в диапазоне от резкой враждебности до того, что, ну, был такой иудейский раввин, его неправильно понял. Но вот историчности его никто не отрицает. Есть ли еще данные? Ну, я думаю, что в этом отношении Эрман проделал достаточно обширную работу. Вряд ли мы можем к ней что-то добавить. Атеисты спрашивают, почему Бог выбрал еврейский народ, а не индейцев, например, или северные народы. Все события разворачиваются в той части Земли, намекая, что там все это было выдумано.
Бог создал еврейский народ. Собственно, евреи – это Авраам, который заключил с Богом завет, и его потомки. То есть дело не в том, что был какой-то народ, и из всех народов земли Бог выбрал именно вот этот, а в том, что Бог заключил завет с Авраамом, и потомки Авраама – это как раз евреи. А с чего эта музыка Баха объективно красива? Почему пиво не объективно вкусно? Ответьте без демагогии, по сути. Потому что это опознается людьми точно так же, как опознается жар и холод. Вот человек услышал музыку Баха, его это потрясло. Он говорит, это красиво. Это непосредственно, это не может быть как дополнительно доказано, и не может быть, и не нужно доказывать. Вот, не знаю, я вижу зеленый свет. Докажите, что вы видите зеленый свет. Это не нужно. Там и мой сосед видит зеленый свет. Еще 100 человек видят зеленый свет. Мы просто видим зеленый свет. Это не что-то, что мы должны доказывать, то, что мы непосредственно переживаем. Точно так же, как, например, величие музыки Баха. Александр, еще раз, есть факт. Искусственный интеллект выполняет незаложенные в него задачи. Вопрос изучите сначала, потом если вам вред несите. Не знаю, что вы имеете в виду. Но весь мой опыт общения с людьми, которые занимаются искусственным интеллектом, говорит все-таки о том, что искусственный интеллект – это что-то, что люди разрабатывают под решение конкретных задач. Вот, ну, потому что это человека часы. Это нужно сидеть и работать. Нужно привлечь специалистов, достаточно хорошо оплачиваемых. Нужно занять их, чтобы они сидели и долгие часы там сидели, кодили. Это требует больших финансовых вложений, и люди не тратят большие деньги на то, чтобы вот что-то у них делало, не относящееся к тем задачам, которые они ставят. Может, вы что-то другое имеете в виду, но это вы можете, собственно, попробовать уточнить. Так. Так. Если надежные нехристианские свидетельства об Иисусе, Флавия не предлагать, фарисей не мог писать об Иисусе так почтительно. Ну, там ставка, там текст Флавия признается большинством ученых достоверно, только отредактирован. Что вот эти почтительные выражения, которые там есть об Иисусе, они, возможно, вставлены христианскими переписчиками, но вот сам текст, он, возможно, подлинный. Но об историчности Иисуса нам говорит, в частности, Новый Завет, как исторический документ. Ну, тот же Эрман об этом подробно очень пишет. Дима, ха-ха, дождь – природный процесс, а вы не природный, с какого бодуна? С того, что вы языком треплете и называете себя личностью, вы докажите, что можете принимать другие решения в идентичном состоянии мозга, а не бред несите. Минуточку. Вы ко мне обращаете требования? Вы говорите, вы докажите? Ну, вы не обращаете требования к дождю? Следовательно, вы видите между мной и дождем некоторую существенную разницу. Вы не обращаете требования к дождю, но обращаете требования ко мне. Вы исходите из того, что я обладаю сознанием свободной воли. Сам факт, что вы ставите этот вопрос, уже указывает на то, что вы за мной признаете личностность и свободную волю, которую вы не признаете за природными процессами. Но я вижу, что время уже наше подошло, и я благодарю всех вас за ваши вопросы. Спасибо, с вами всегда очень интересно, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».